Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Стало уже общим местом, что вера и разум – две противоположности. Этой мысли уже должно быть не одно столетие, и век за веком христианству снова и снова на языке текущей эпохи приходится говорить о том, что непримиримого противоречия между верой и разумом нет. Это не взаимоисключающие и даже не противоборствующие явления. Они взаимопроникают, взаимодополняют. И если уж задаться целью рассмотреть их в отрыве друг от друга, по отдельности, то стоит сразу уговориться, что с христианской точки зрения нужны они человеку вместе. Вспомним Евангелие от Матфея. Когда Христа спросили, какая наибольшая заповедь в законе, он ответил: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоею и всем разумением твоим». Возможно, эти слова – самый полный ответ на любой вопрос о сочетаемости веры и разума. В нашей сегодняшней программе мы послушаем несколько частных размышлений, которые тем или иным образом касаются этой темы. В этих размышлениях важен личный опыт и важны примеры из жизни, примеры, которые приводят наши собеседники и сами наши собеседники как примеры людей, для которых противоречия между верой и разумом нет. Вероятно, это тот случай, когда слова Христа стали для человека не просто словами, но состоянием сердца. Начнем с архивной записи беседы протопресвитера Александра Шмемана. Это одна из программ, которые отец Александр вел с 50-х по 80-е годы на радио «Свобода». Говоря о проблеме веры и разума, пастор обращает нас к самому началу христианства, к празднику Рождества Христова.
Рождество Твое, Христе Боже наш, воссия мирови, свет разума. Так начинается тропарь праздника Рождества Христова с утверждения, что за Христом вошел в мир не только образ совершенного человека, добра, святости, красоты и любви, но и последнее, высшее, всеобъемлющее откровение смысла. Свет разума. Именно тут, в этой плоскости разума, ведется извечный бой против христианства и против Христа. И восстают против него все те, кто думает, что разум у них и за ними, и что во имя разума и разумности они могут, они должны сокрушить все то, что связано с 2000-летним царством младенца из Вифлеемской пещеры. Да, почти 2000 лет длится этот спор. Вот апостол Павел приходит в Афины и поднимается на Ареопаг, где восседают все светила науки и философии того времени. И там, в самом сердце разума всего античного мира, проповедует Христа, распятого и воскресшего. И они, эти ученые, смеются над ним и говорят ему: об этом мы послушаем тебя завтра. А за ними стоит вся мощь, вся мудрость, вся организация Великой Римской империи и всей античной культуры. С христианами борются, их убивают, их преследуют. На протяжении 200 слишком лет они вне закона, лишенцы, парии. Над их учением издеваются, их обряды высмеивают, на них клевещут. Но среди этого мрака и гонения тот же апостол Павел пишет, и так просто, так спокойно: «Нас почитают обманщиками, но мы верны. Мы неизвестны, но нас узнают. Нас почитают умершими, но вот мы живы. Нас наказывают, но мы не умираем. нас огорчают, а мы всегда радуемся. Мы нищи, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем. И вот проходят года, понемногу, постепенно. Те самые, кто смеялись, ученые, философы, люди науки, начинают задумываться над этим учением, которое казалось им таким непонятным, нерациональным, неразумным. Вот в середине второго века философ и ученый по имени Юстин. Он провел всю жизнь в искании истины, изучил все доступные в то время науки и, наконец, пришел к христианству. До нас дошли его произведения. Что же привело его к этой гонимой вере? Снова и снова он утверждает: свет разума, высшая разумность, всеобъемлющая мудрость христианства. Оно, он утверждает, одно отвечает на все вопросы, оно одно до конца способно удовлетворить пытливость ума человеческого и жажду человеческого сердца. Оно есть логос. По-гречески это значит смысл и разум. И разве не сказано про Христа в Евангелии от Иоанна, что Он есть логос, смысл и разум всего? Вначале был логос. Так начинается это Евангелие. Еще несколько десятилетий, и перед нами другой представитель того же ученого и философского Олимпа древнего мира, Климент Александрийский. И для него тоже христианство приходит и раскрывается как вершина разума, как предел и исполнение всех исканий, всех чаяний человечества. И сколько их, подобных Клименту и Юстину. И, наконец, сама империя склоняет свою гордую голову перед распятым учителем, которого она так долго гнала, так долго презирала. Начинается христианская эра в истории человеческого развития и культуры. Неужели можно забыть корни, из которого выросло решительно все то, чем мы живем и дышим? Христианство входит в плоть и кровь всей нашей жизни. Без него нельзя ничего понять ни в великом искусстве, ни в философии, ни даже в самой науке с ее исканием смысла и разума. И вот снова восстает гордыня маленького ума человеческого против всей этой сокровищницы добра, разума и красоты. Но вглядитесь в это восстание. Чем оно держится? Только и исключительно грубой силой. Про Христа запрещено говорить. Евангелие нельзя достать. Храмы закрываются полицией. Это ли спор и убеждение? У врагов христианства в конечном счете не оказывается никаких других аргументов, кроме грубой лжи, упрощенной пропаганды и полиции. Хороша же та истина, во имя которой с христианством борются такими методами. И верит ли она в саму себя? Нет. Рано еще христианство сбрасывать со счетов и считать отмершим. С такой же силой, с такой же страстью, как 1000 лет тому назад, несется из храмов торжествующая песнь: «Рождество Твое, Христе Боже наш, воссияло мирови свет разума». Так же уверенно, так же твердо исповедуем мы, что там, где есть честные искания, жажда истинной любви к ней, они рано или поздно приводят ко Христу. Ибо в Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет, продолжает евангелист Иоанн Богослов, во тьме светит, и тьме его не объять. И тут, в этом утверждении, для нас первый и радостный смысл этого великого праздника Рождества. Свет разума, который вошел в мир и засиял в нем тогда, не ушел от нас, не погас. Как далеко мы пошли в изучении мира и космоса. Но вот уже и лучшие умы нашего времени начинают чувствовать славу Божию, свет его разума в этом необъятном мире, в его законах, в его красоте, в его мудрости. Звезда, которая вела ученых, мудрецов, Вифлеемской пещере, перестает быть умилительной сказкой. Мы снова чувствуем предвечную правду слов псалма. Небеса поведают славу Божью, творение же рук его возвещает твердь. Весь мир стремится к единству, к миру, к любви. Но где же он найдет их? В экономике, в бряцании оружием, в соперничестве политических гигантов. Все очевиднее растет тоска почему-то, что действительно стало бы в сердце, в центре всего, как все освещающий, все озаряющий свет жизни. Но нет у человечества иного сердца, как Христос. Нет другого пути, как им дарованная заповедь любви. Нет иной мудрости, нет иной цели, чем им возвещенное Царство Божие. Нет иного пути, как путь к им, явленному совершенству. Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный. Вот этой космической любовью, космическим светом горит и сияет Рождество. Духовным слухом мы слышим всю ту же торжествующую хвалу. Слава Вышних Богу и на земле мир человеца благоволением. Духовным взором видим все тот же свет разума, засиявший в мире. Духовным голосом отвечаем на эту радостную весть благодарной песню. Христос рождается, славите. Христос на земле, встречайте. Христос с небес, возноситесь.
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, фрагмент архивной записи его беседы на Радио Свобода. Говоря о вере и разуме, невозможно не сказать о том, что и сама христианская вера нередко будто задает разуму непростые логические загадки. Как, например, на уровне формальной логики понять слова Христа о том, что последние станут первыми, и тот, кто хочет стать самым главным, пусть будет всем слугой. К этой теме обращает нас современный греческий пастырь, архимандрит Андрей Кананос. Уже в самом названии той статьи, которую мы услышим, кроется загадка. Итак, архимандрит Андрей Кананос, аудиоверсия статьи под названием «Угодные Богу ссоры».
Одна женщина сказала мне: по воскресеньям я хожу помогать в детский реабилитационный центр в Вуле. Я нянчусь с детишками, которых привозят в центр и у которых ограничены физические возможности. Мы помогаем выйти им из машины, раскладываем инвалидные коляски, сажаем их в коляски, отвозим в церковь. Там они причащаются, а после мы снова сажаем их в машину и везем обратно. Это разложи-сложи коляску, достань ее, убери, помоги выйти ребенку из машины, помоги ребенку сесть. А это помоги ребенку выйти, не мешок вытащить. Необходимо внимательно следить за его ножками, которые нужно повернуть. Затем, чтобы он слегка пригнул голову при посадке в автомобиль, делать все спокойно, с любовью. В этом заключается любовь. Об этом сказал Господь: я дал вам пример. То, что делаю я, делайте и вы. И еще он сказал: ты хочешь быть первым, тебе нужно научиться быть последним. Где это видано? Кто последний? Вы встречали христианина, который последний? Я не помню, чтобы я когда-то был последним. Тот, кто хочет быть первым, пусть будет последним. Тот, кто хочет иметь власть, пусть станет слугой всем. Послушай, чтобы потом не переиначивать, что это якобы аллегории. Какая же это аллегория, раб? Слуга — это тоже сказано аллегорически? Что вообще означает аллегорически? Легко глубокомысленно богословствовать. Ну а исполнять кто будет? Кто-то другой, то есть существуют люди высокого богословия и другие, смиренного служения. Да, ну а Господь, в конце концов, кого ублажил? Та женщина сказала мне, что ходит в реабилитационный центр в Вуле, и этим растрогала меня. Она сказала: я по воскресеньям хожу и помогаю. Естественно, мне нравится церковь, но я не могу в нее приходить тогда, когда хочу. Я прихожу немного позднее. И не могу присутствовать на всей службе, как мне этого хочется, потому что прежде помогаю детям. И пускай она не успевает всего того, что успеваю я, утру глубоку, но я, в отличие от нее, погружен в глубокое утро греха и непоследовательности в духовной жизни. От ее слов сердце наполняется любовью и благодатью и милостью Божией. Другой, говорят, как-то испек хлеб, и вокруг благоухало теплым хлебом. Он хотел передать одному человеку, чтобы тот пришел и взял этот хлеб, а потом про себя подумал: ну хорошо, а зачем же мне сообщать ему это через кого-то другого? Пойду я сам и отнесу ему хлебушек. Зачем мне другие? Лучше я пожертвую собой, пойду к нему, увижу его, сам не пожалею сил. И вот когда он шел и нес хлеб, то по дороге споткнулся о камень, и из его ноги стала сочиться кровь. Явился ему ангел Господень и сказал: зная эти шаги, сделанные тобой сейчас ради любви, потому что то, что ты сейчас делаешь, это и есть христианская любовь, записывает Господь. Знай, этот труд не пропадет даром. Все отмечает Господь. И радость его была велика. Он позабыл и о ране, он позабыл и о ноге и воскликнул: если это так, слава Богу. Я это делал просто, а оказывается, что Бог учитывает даже это маленькое путешествие. И пошел, а на следующий день сказал себе, что снова отправится уже в другое место. Раз так, пойду и проявлю любовь, помогу, не буду пустомели, буду делать дела. И когда он отправился куда-то еще отнести хлеб, оттуда уже вышел тот самый человек, то есть не успел пекарь дойти до него, а тот, к кому он шел, уже направлялся ему навстречу. Посредине пути они встретились, и пекарь говорит: почему ты идешь, отче? Я бы сам пришел к тебе в твою келью и принес бы хлеб. Зачем ты пошел мне навстречу? Ты должен был дать мне потрудиться ради тебя. А тот отвечает: отчего же? Прости меня, но разве врата рая только для тебя одного открыты? Разве мы не можем зайти в них вместе? Ты совершил половину труда, пусть другую половину совершу я. Давай мы потрудимся оба и получим от Бога воздаяние. Пекарь же ему опять говорит: нет, тебе надо было остаться, отдохнуть, а мне надо было прийти к тебе. А тот за свое: ну что такое ты говоришь, надо было. И так снова и снова, и явился им ангел Господень. И знаете, что он им сказал? Это ссора, это распря, как воня благоухания перед лицом Божиим. Словно ладан, она поднимается к Богу. Лишь такие ссоры Богу угодны. Вот такая ссора. Ссора из-за любви. Ты ссоришься, потому что любишь. Представь. Один говорит: нет, тебе надо было остаться, отдохнуть. Ну что такое ты говоришь? И всякое этому подобное. Ты когда-нибудь ссорился из-за любви? Ты когда-нибудь ссорился со своей женой, потому что она хочет посмотреть по телевизору эту передачу, тогда как ты хочешь смотреть другую? Ну, что такое ты говоришь, любимая? Давай посмотрим ту, которую хочешь ты. Прости, что я так долго смотрел свои передачи и совсем забыл, что уже началась программа, которая нравится тебе. Давай смотреть ее. Ты когда-нибудь так поступал? И каждый у вас смотрит свое. И говорит: ну, сколько там времени, давай переключай, началась та, которую я хочу посмотреть. Та, которую хочешь посмотреть ты, а почему не та, которую хочет посмотреть она? И потом получается, что выход один — купить второй телевизор. У каждого будет свой телевизор, и каждый будет смотреть то, что ему нравится. То есть каждый будет жить своей жизнью, и никаких самопожертвований. А представь себе такое: супруги ссорятся, и жена спрашивает у мужа: куда мы поедем в отпуск? И муж жене говорит: куда ты хочешь, любимая, поедем в твою деревню, а то мы все ездим ко мне, давай навестим и твоих родных. А жена отвечает: ну что ты такое говоришь, как же мы можем не навестить твою мать, едем, едем к твоим. И вот так они ссорятся, ну что сказать. Словно ладан восходит ваша ссора к Богу, словно жертва, словно воня благоухания духовного. Вы где-нибудь видели такие ссоры? Как-то я приехал в одну церковь. Там был старенький батюшка, который по правилам церковным должен был возглавлять божественную литургию по канонам. Но тут, поскольку меня пригласили служить и выступить перед прихожанами, он мне говорит: «Отче, ты будешь служить». Тоже мне сказал и благочинный, что не я буду возглавлять службу, а ты, а я буду рядом с тобой. И он это принял. Я говорю ему: «Батюшка, не беспокойтесь, когда будет нужно, я скажу проповедь, а сейчас оставайтесь вы в центре перед Святым Престолом». «Нет, нет, нет». И эти мгновения, пока я принуждал его остаться, он сопротивлялся и радовался возможности быть вторым. А в конце он с такой же радостью после божественной литургии обратился ко мне: «Отче, я так рад, что мы с тобой вместе послужили». И я видел, что он говорит это без всякого лицемерия и притворства. Не как если бы про себя он думал: «Конечно, я рад, но вообще-то ты тут приехал, сам моложе меня, строишь из себя умного». Нет. Он источал подлинную любовь. Я сказал про себя: «Боже мой, когда я достигну его возраста, как бы я хотел иметь такую чистую любовь, которую бы жертвовал более молодым, и чтобы меня совершенно не волновало, если я потеряю свою череду, первенство, власть. Потому что и в церкви существует свой установленный порядок. Вы понимаете, что я имею в виду? Есть свой иерархический порядок, и кто-то, кто разбирается в этом, может сказать: «Ну а как же порядок церковный?» Хорошо, порядок есть порядок, но иной раз любовь может подсказать поступить иначе. Пусть и ради исключения, любовь. Разве не так? То есть, если бы в мою церковь приехал отец Порфирий, и, скажем, я был бы старше его, то, согласно церковному порядку, я должен был бы ему сказать: «Отче, ты будешь рядом со мной, потому что я старше». Любовь же сказала бы: «Отче, идите, становитесь в центре». А он бы сказал: «Нет, нет, ты оставайся». И мы бы так спорили с ним. Вот то, о чем сказал ангел. Подобные ссоры самые прекрасные перед Богом. Ты ссоришься из-за христианской любви. Не из-за эгоизма, а из стремления к самопожертвованию. Где все это, а? Так мы живем.
Это была аудиоверсия статьи современного греческого пастыря, архимандрита Андрея Кананоса «Угодные Богу ссоры». А вот еще один пример размышлений о том, как христианство задает разуму загадки. И, по мысли нашего собеседника, решить эти загадки разуму не под силу, если не подняться над самим собой. Если на уровне формальной логики такие загадки христианства не разрешаются, то, возможно, это призыв к разуму возвыситься над формальной логикой и увидеть мир еще более сложным, разнообразным и интересным. Вопреки стереотипу, христианская вера не отводит разуму некое второстепенное служебное положение. Нет, она просвещает разум и предлагает ему подняться на ранее неведомую высоту. К этой теме нас обращает английский писатель и мыслитель Гилберт Честертон в своей книге «Ортодоксия». Мы послушаем фрагмент аудиоверсии главы с говорящим названием «Парадоксы христианства».
Обычный язычник или агностик просто скажет, что он доволен собой, хотя не слишком. Есть люди лучше его, есть и похуже. Словом, он высоко держит голову, но не задирает нос. Это разумно и достойно. Однако можно возразить: компромисс обесценил обе крайности. В нем нет силы, нет чистоты цвета. Такая гордость не поднимет сердце, словно зов боевых труб. Ради нее не оденешься в золото и пурпур. Такая скромность не очистит душу огнем, не сделает прозрачной, как стекло, не уподобит нас ребенку, сидящему у подножия трав. Чтобы увидеть чудо, надо смотреть снизу. Алиса стала очень маленькой, чтобы проникнуть в сад. Умеренная разумная скромность лишает нас и поэзии гордости, и поэзии смирения. Христианство пошло своим странным путем и спасло их обе. Оно разделило понятия и довело каждое до предела. Человек смог гордиться, как не гордился никогда. Человеку пришлось смириться, как он никогда не смирялся. «Я человек, значит, я выше всех тварей. Но я человек, значит, я ниже всех грешников». Смирению пессимизма, презрению к людям, пришлось уйти. Заглохли сетования Екклесиаста: «Нет у человека преимущества пред скотом», и горькие слова Гомера о печальнейшей из тварей земных. Человек оказался подобием Божьим, гуляющим в саду. Он лучше скота. Печален же он потому, что он не скот, а падший бог. Великий грек говорил, что мы ползаем по земле, как бы вцепившись в нее. Теперь мы ступаем твердо, как бы попирая землю. Человек так велик для христиан, что его величие могут выразить только сияние венцов и павлиньи перья опахал. Но человек так мал и слаб, что это выразит только пост и розга. Когда христианин думает о себе, у него достаточно причин для самой горькой правды и самого беспощадного уничижения. Реалист или пессимист может разгуляться в волю. Пусть зовет себя дураком или даже проклятым дураком, только пусть не говорит, что дураки не стоят спасения. Пусть не говорит, что человек, вообще человек, ничего не стоит. Христианству и тут удалось соединить несоединимое, соединить противоположности в самом сильном, крайнем виде. Себя самого надо ценить как можно меньше, душу свою как можно больше. Возьмем другой пример, сложную проблему милосердия, которая кажется такой простой немилосердным идеалистам. Милосердие – парадокс, как смирение и смелость. Грубо говоря, быть милосердным – значит прощать непростительное и любить тех, кого очень трудно любить. Представим снова, как рассудил бы разумный язычник. Он сказал бы, вероятно, что одних простить можно, других нельзя, что над рабом, стащившим вино, можно посмеяться, а раба, предавшего господина, нужно убить и не прощать даже мертвого. Если поступок простителен, человека можно простить, и наоборот. Это разумно, даже мудро, но это смесь, компромисс, раствор. Где чистый ужас перед неправдой, который так прекрасен в детях? Где чистая жалость к человеку, которая так прекрасна в добрых? Христианство нашло выход и здесь. Оно взмахнуло мечом и отсекло преступление от преступника. Преступника нужно прощать до 70. Преступление прощать не нужно. Раб, укравший вино, вызывал и раздражение, и снисхождение. Этого мало. Мы должны возмущаться кражей сильнее, чем прежде, и быть добрее к укравшему. Гнев и милость вырвались на волю, им есть теперь где разгуляться. И чем больше я присматривался к христианству, тем яснее видел – оно установило порядок, но порядок этот выпустил на волю все добродетели.
Это была аудиоверсия книги английского писателя и христианского мыслителя Гилберта Честертона «Ортодоксия», фрагмент главы «Парадоксы христианства». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».